РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно.
Всем привет! Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным, заставляет сомневаться. Ну и пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня.
Привет.
И меня зовут Алиса. Всем привет. Вот когда мы ходим по городу, нам птицы кажутся чем-то очень обычным. Их много. И на голубя, ворону, воробья. Мы, когда идем, не особо обращаем внимания. Причем настолько, что понятия не имеем, где они гнездятся, чем они питаются, а вообще, как они живут.
Вообще, я вот, наверное, знаю, что поскольку я живу на последнем этаже, то у меня как раз вот это пространство между моим этажом и крышей, я не знаю, называется, наверное, подкрышное пространство или как-то так, вот там тусовка голубей просто круглосуточная. И я слышу все, о чем они говорят, чем они занимаются, что они планируют делать. И я даже себе на балконе, поскольку у меня дурацкий балкон без крыши, поставил специальную такую жердочку, чтобы когда они активно тусят у себя там наверху, они мне балкон не зафигачивали, так сказать, своими продуктами. Но, опять же, в это же время я, конечно, рассыпаю им всегда какой-нибудь горох.
Я тебе так скажу. Лучше жить на последнем этаже и видеть птиц, чем, как я, на первом, и ловить насекомых, и не видеть ни птиц, ни солнечного света.
Ну, знаешь, известный факт, что тараканы доползают и до последних этажей по мусоропроводу, которого у меня, кстати, тоже нет. Но как бы то ни было. И даже уже из, наверное, темы этого эпизода становится понятно, что сегодня мы поговорим про пернатых, которые обитают в городе, в первую очередь, ну и, может быть, про тех, которые обитают вне города.
И сегодня у нас в гостях Лена Шнайдер, она полевой орнитолог, и расскажет нам и о своей работе, и, собственно, о том, как специалисты помогают птицам. Лена, привет!
Привет,
Лена, ты ведешь телеграм-канал «Экспедиционные картинки», да? Который, видимо, рассказывает про птичек.
Да, я веду свой телеграм-канал. Блин, я стараюсь рассказывать интересные истории, которые происходят со мной в экспедициях. В экспедициях я бываю много, долго и часто, потому что я занимаюсь охраной пернатых хищников. И практически все лето, и немного весны и осень провожу в разъездах по полям. Там, конечно, ужасно все это интересно. Происходят самые неожиданные встречи, самые удивительные приключения, и об этом я стараюсь рассказывать. А когда я не в экспедициях, то обычно я рассказываю всякие истории интересные, происходящие, опять же, с нашими птицами, потому что мы постоянно за ними следим, знаем, где они, что они делают, и поднимаю разные интересные истории из архивов.
Супер. Вот сразу же первый вопрос. Но поскольку мы здесь сегодня будем говорить про городских птиц, то вот первый вопрос, который меня волнует из детства, это всегда говорили родители и бабушки, и дедушки, что если ты нашел выпавшего птенца, а обычно ты это видишь, потому что там птицы с ума сходят, и ты идешь такой туда где-нибудь рядом за дом, и видишь, там птенец. Что нужно делать? Говорят, что его нельзя трогать, потому что птицы тогда от него отрекутся навсегда.
Но самое страшное, если он лежит прямо на дороге, и ты, с одной стороны, не должен его брать, потому что птицы от него отрекутся, а с другой стороны, ты не можешь просто маленького птенчика оставить на дороге лежать, потому что на него обязательно кто-нибудь наступит. Вот, Лен, что вообще делать в такой ситуации? Как вообще правильно поступать действительно?
Да, это такая действительно очень трепетная ситуация, очень трепетный момент. Значит, давайте я сразу расскажу, почему птицы периодически действительно бросают свои гнезда. Это происходит далеко не со всеми птицами. Это происходит с теми птицами, которые строят одноразовые гнезда для одного поколения птенцов. И действительно, это стандарт природы жестокой, и у нее всегда в ней птица, живое существо, стоит перед выбором, что ей делать, если ее гнездо нашел хищник. Потому что если приходит человек, находит гнездо, раздвигает траву, раздвигает кусты, оставляет свой запаховый след, и это все компрометирует гнездо. Оно его демаскирует. Поэтому птички маленькие действительно встает вопрос, что сделать, продолжать вкладывать свои силы и ресурсы вот в это вот гнездышко, вот в этих птенчиков, но при том, что гнездо демаскировано, и в него уже гораздо выше вероятность, что придет по-настоящему страшный хищник, например, кошка, или же бросить вот этих птенчиков, это гнездышко, в которое уже вложены ресурсы, но построить новое, спрятать его лучше и вырастить новую семью уже с гораздо большей вероятностью, что эти птенчики не станут чьей-то едой. Вот. То есть вот в чем суть того, что, да, что нам, ну, нас учат взрослые бабушки. Что делать? Вернуть его в гнездо.
А если он на дереве?
Вот. То есть что надо делать? Это постараться вернуть его в гнездо, даже если оно на дереве.
А-а-а.
Попытаться. То есть это самое правильное, что вообще только можно сделать. Не стать, зная, что этот птенец, он не мог ниоткуда прийти. Он выпал, он упал сюда. Значит, гнездо где-то рядом. Надо посмотреть внимательно наверху и постараться локализовать. Если гнездо доступно, надо приложить все силы, чтобы вернуть его в гнездышко. Потому что иначе вы сами становитесь его мамой и будьте готовы к тому, что за ним придется ухаживать.
А вообще реально такую уличную птицу, ну вот не знаю, там какие у нас самые популярные, взять и продолжить о ней заботиться и вырасти?
Да, да, без сомнения. Это можно сделать, если вот человек, нашедший птицу, не может вернуть ее в гнездо, или гнездо недоступно, или гнездо часто бывает, что уже разрушено. Часто-часто бывает такое, что человек оказывается с грудой, с пригоршней птенцов именно из-за того, что он случайно уничтожил гнездо. Так вот, самое важное, что надо знать, в первую очередь сделать, это надо греть этих птенчиков. Об этом мало кто знает. Все думают, что их надо накормить в первую очередь, но их надо греть. Их надо обязательно положить на теплую грелочку, подкладывать под мягкую ткань, например, бутылки с теплой водой и не давать птенцам остыть, потому что это вот то, что убьет их в первую очередь. А дальше надо начинать их кормить. Надо их начинать кормить ни в коем случае не хлебушком с молоком. Ни в коем случае. Я не знаю, почему люди думают, что надо накормить птенца хлебом с молоком.
Потому что человеческие дети так питаются. Ну,
да.
Как же
у птиц это вызывает просто кошмарнейшие проблемы с пищеварением. Откачать птенца после хлебушка с молоком уже очень-очень-очень трудно. То есть, конечно, если вы взяли на себя такого птенчика, то берите сачок и идите за букашками. Или же можно заказать на сайте Авито сверчков, тараканов кормовых или, например, мучного червя. Главное, что надо знать, что первое, вы берете на себя ответственность за птенца, которого надо, скорее всего, будет кормить каждый час или каждые 30 минут, в зависимости от его возраста, и это будет продолжаться примерно 2 недели.
Представим идеальный формат. Птенец выжил.
Да.
А и летать его тоже надо будет учить?
Нет, летать он научится сам. В счастье, когда он выживет, он сам начнет летать, он сам начнет перепархивать по квартире, конечно, кто же его будет в клеточке-то держать родного. Вот, и дальше, в принципе, воробьиную детскую птичку совершенно не проблема выпустить в стаю к его собратьям. Жизнь у человека таких мелких птичек не лишает после возможности стать самостоятельными.
Это не как в цирке говорят, что если там с малого возраста кормили тигра, и он уже в дикой природе умрет потом.
Ну вот с певчими птичками, к счастью, с голубями, со стрижами, это счастье такое, оно все работает, мы просто их выпускаем в стаю к сородичам, и все, и можем быть уверены, что малыш адаптируется, научится, посмотрит на сородичей и поймет, что ему делать дальше. У него инстинкты очень хорошо развиты, то есть он еще в доме человека начнет себя правильно вести, начнет летать, его не надо учить летать.
За газетой, за кофе. Ну, за кофе, за газетой
слетал. Летать за кофе.
Ну, как
еще? Этому надо учить.
Какой смысл заводить тебя, дружочек?
Ну, вот, кстати, вороны, они, ну, вроде как, дикие птицы, но, насколько я знаю, вот вороны довольно легко одомашниваются.
Вороны очень умные. Если с вороной работать, как со служебной собакой, в смысле вкладывать в нее столько же сил и времени, то ворона и отдача будет тоже на уровне служебной собаки. Они очень умные.
А ее можно будет потом отпускать там из форточки, она полетает и вернется?
Абсолютно можно будет, да.
А, ну хорошо, у собак есть кинологи, которые в том числе помогают хозяевам работать с собаками. Есть ли такая профессия у людей, которые заводят птиц?
Конечно, нет. В этом вот вся и сложность.
А, понятно, хорошо.
Вас никто не научит, вас никто не направит на путь истинный. Но я вам скажу, невоспитанная ворона — это просто дьявол. Она разберет ваш дом со скуки в щепки. Она отдерет все обои. Она разберет потолочные плинтусы. Она разорвет вам мягкую мебель. Она отгрызет своим мощным клювом куски деревянных вещей. Она уронит в полок все, потому что это весело, а ей скучно.
Потом еще друзей приведет.
Если с ней не заниматься, то ей будет скучно, и она развлечет себя сама, и вам не понравится.
Ясно? Понятно.
Лена, вот что хотела спросить. Мы подобрали птичку, мы ее выходили, и мы ее отпустили летать со стаи, со своей. Я слышала о таком явлении, как нестбоксинг. То есть это какое-то такое искусственное созданное гнездовье птиц. Я так понимаю, что-то
вроде скворечников. Да, тоже скворечник.
А как правильно самому сделать такой скворечник, чтобы в нем потом птичка поселилась и не отказалась там от него?
Для этого надо...
Евродвушка такая.
Да, для этого надо найти методички, почитать.
По трудам за восьмой класс.
Да, как мне... Нет, методички по нестбоксингу. И обязательно прочитать про то, какой домик понравится вашей птичке. Потому что у каждой птички есть свой особенный, свои особенные предпочтения. И, конечно, в дуплон, в нестбокс, в скворечник, не получится загнать ту птицу, которая привыкла гнездиться в самодельных чашечках из травинок. Нестбоксинг – это только для тех видов, которые живут в дуплах, для так называемых дуплогнездников. Это, например, синицы, скворцы, это мухоловки, это горехвостки, и это в том числе некоторые сокола и совы.
Ну, а они встречаются в городе,
да.
Особенно сокола и совы?
На самом деле, а сколько соколов гнездится на высотных зданиях, прямо в центре города. Ну и, конечно, куча скворцов, если есть скворечники, и все вот эти названные мухоловки, горехвостки, все они частые гости парков, садов и вообще всех мест минимально, где есть старые деревья с дуплами и немножко спокойная атмосфера. Парки,
ну, то есть я правильно понимаю, что построив классический стандартный скворечник, как это происходило обычно в школе, когда мы там сбивали 4 доски и потом вырезали отверстие, грубо говоря, или просто оно там оставалось, то это не каждая птица пойдет, скажем так, вот в это самое место.
В целом, скорее всего, его вот такой домик, как ты назвал, его, скорее всего, займут стрижи и скворцы. Вот. Если, например, сделать домик подлиннее, более длинный. Его могут занять трясогузки.
Подлиннее, типа как обувная коробка?
Да, да. Не с круглым входом, не с длинным. То есть вот если вот домик для скворца мы кладем на бок, и вместо круглого литка делаем его внизу и квадратный.
Внизу?
Да, не в центре доски, а ну вот как бы в нижней части доски. То есть такая, да, картонная коробка с прорезанной дыркой. То вот такое может понравиться трясогузкам. А, например, горехвосточки, они любят, когда в их домике пол не плоский, а слегка конусовидный. Вот.
И смотрите, мы... какие. Давайте еще конусовидные.
Есть целая куча нюансов. Например, если хотите, чтобы прилетели, заселились пустельги, тоже надо придерживаться определенных размеров. И никаких круглых литков, а просто открытая верхняя половинка передней стенки. И также у сов. Но совы любят, например, высокие домики, а сокола любят квадратные или, опять же, прямоугольные такие формы кирпича домики.
Но,
то есть куча нюансов, поэтому...
Какой бы скворечник ты ни сделал, если ты повесишь его у себя на балконе, никто там не поселится, я правильно понимаю?
Да почему? Стрижи, воробьи. Воробьи, например, полевые очень любят.
Если мы, допустим, сделали вот этот правильный домик с конусовидным полом, но не положили туда еды, но он выглядит как правильный конусовидный домик, туда все равно прилетит птичка или она прилетит только на еду?
Нет, туда вообще еды не надо, вообще нет.
Так обычно же всегда делаешь скворечник, запихаешь туда сухарики.
Нет. Скворечник, новенький скворечник, новый дом, он должен быть пустым. него не надо крошить батон. Ни подстилки, ничего не надо. Они сами все организуют просто повышенную классу. Им главное, чтобы были стены, пол и потолок.
Ты сказала, хлебом кормить нельзя птенцов, назовем это так. Видимо, не только птенцов. Я помню, что лебедей тоже нельзя кормить хлебом, потому что они там все начинают умирать. Чем тогда вообще в городе можно кормить птиц? Потому что вечные эти картинки, где такой одинокий пожилой дедушка идет на лавочку в какой-нибудь парк, достает батон и крошит его уткам или голубям. И это все такие, как мило.
Ну, было бы гораздо лучше, если бы дедушка кормил водоплавающих уточек, лебедей комбикормом. Обычным комбикормом, которым кормят домашних уточек и курочек. Но я понимаю, что достать его не так просто, и, к сожалению, у нас не развита вот эта культура, когда в любом зоомагазине можно прийти и купить мешочек с комбикормом, пойти на ближайший пруд и там от души, значит, накормить уточек и лебедей.
Но там же продается какая-то еда для птиц-то? Чем-то же кормят там?
Там продается еда обычно для сильноядных или низкоядных домашних птичек.
Ага.
Объем и не те, цена не та, то есть обычно, чтобы все-таки накормить хорошо уточку или лебедя, надо такой хороший пакетик килограммовый какого-нибудь комбикорма, а обычно пачечка птичьего корма стоит много, а весит 300 грамм.
Хорошо, нет такого, а какие есть альтернативы?
Ну, попробовать кашку, принести геркулес, например. То есть тот же геркулес в магазине уже продается в принципе везде.
Ну, то есть я правильно понимаю, что про хлеб в любом его виде нужно забыть, как про страшный сон, и поставить ему бан для любых птиц.
Значит, вот черный хлеб, это да, это просто бан для всех видов птиц, потому что черный хлеб, он вызывает поражение в желудках и в кишечнике у птиц и может привести к завороту кишок. А белый хлеб, он не приводит к таким ужасным последствиям, но белый хлеб, он очень непитательный для птиц. То есть получается, что птица набивает себе желудок, чувствует сытость, не пытается найти никакие альтернативы.
Для людей, потому что, конечно.
И при этом ничего фактически полезного не получается.
Ну, мы с ней это похожи приводит в этом смысле, конечно, да.
Да. Это приводит к тому, что если птица питается одним только хлебушком, то у нее будут большие проблемы с метаболизмом, проблемы с перьями в первую очередь. И это очень важно для водоплавающих, потому что у них перо начинает намокать. Чем еще плох хлеб? Это очень опасен он в холодное время года, потому что птица, которая наелась хлеба, она чувствует сытость, ей кажется, что все она в безопасности, она достаточно покушала перед ночевкой, она забивается в хорошее темное место, там пытается пересидеть ночь, холодную ночь, и ей не хватает просто посреди ночи, у нее кончается запас питательных веществ на обогрев себя. То есть для мелких птиц зимой кормление хлебом может просто привести к тому, что они не доживут до утра, замерзнут насмерть ночью.
Понятно. Короче, хлебом лучше птичек не кормить. Слушай, а ты, кстати, тут сказала про зиму и напомнила про то, что снегири могут прилететь к тебе на балкон и поесть у тебя. Я тут только недавно узнал, что снегири-то на самом деле, они никуда не улетают, они живут всегда, грубо говоря, в той полосе, в которой они живут, и нет этого истории, что снегири прилетели, якобы, что они прилетают только зимой, а летом вот деваются куда-то в более холодные страны. Не знаю, это правда?
Да, это правда. Это правда.
Где они летом? Где снегири летом?
Ну, они вокруг нас, просто они откачевывают в более дикие, глухие места. Они порой, они действительно зимой вылетают в более южные регионы из тайги, из лесной зоны, но потом они на лето просто рассредотачиваются, группируются по парам, и каждая пара занимает свою определенную территорию, и тем самым они сильно-сильно рассредотачиваются. То есть эти птицы, которые группировались на кормушках у нас всю зиму, нам казалось, что их так много, вот они все разлетаются, разреживаются, но тем не менее, если хорошенько поискать, то в парках можно найти летом гнездо снегиря. Они очень любят хвойные, то есть они любят сделать свои гнезда, например, в густой туе или на сосне, то есть они хвойные предпочитают для гнездования.
А вот опять же, может быть, конечно, я просто невнимательная, но последние вот буквально, наверное, лет 5, даже зимой, снегирей в Москве я не видела практически совсем, хотя раньше их было довольно много. Лен, вот ты бы как это объяснила?
Я бы это объяснила скорее тем, что Москва и ее центр стали очень урбанизированы. И что там делать с снегирей? Вот, я сейчас смотрю на карту в базе данных iNaturalist. Я смотрю на карту распределения снегирей по Москве. Так вот, да, то есть вот в пределах третьего транспортного действительно наблюдений снегирей нету. Да? То есть я сейчас смотрю базу данных, куда любители птиц, фотографы и бедвотчеры вносят свои наблюдения. В Москве довольно много людей, которые делятся своими наблюдениями, просто внесут такой вклад в большую науку.
А чем вообще занимаются бёрдвотчеры? Вот я слышал эту историю.
Наблюдаем за птицами, да. Просто наблюдают, наслаждаются.
А это как? Ну, то есть, ладно, вот у меня первая аналогия, это, конечно, с трейнспоттингом, когда люди наблюдают за поездами и узнают все их названия, что это за марка сейчас проехала и всякое такое. Но как это с птичками? То есть они приходят там в какой-нибудь условный Филевский парк, садятся на лавочку и такие, вот сейчас будем наблюдать за пролетающими мимо птицами.
Ну, почти, да. Почти так, только надо не сидеть, а искать. Потому что самое классное, конечно, найти что-то новое, что-то необычное.
Найти в смысле, что новую птицу? Или новое место?
Птицу, которую редко видят.
А.
Тут есть вот частые, да, вот снегири, синицы, воробьи, а есть эти редкие, какой кайф прийти и найти, например, воробьиного сыча.
Редкого покемона, понятно.
Да, редкого покемона, точно. Для того, чтобы найти этого редкого покемона, люди бегают по покестопам в самых разных точках, в самых разных точках, в сложных локациях, и для того, чтобы найти.
Ясно? Понятно.
У меня такой, наверное, немножечко не самый приятный вопрос, но как бы то ни было, это тоже меня из детства всегда волновало. А как птицы, точнее, где птицы умирают? Особенно городские. Ведь теоретически мы так много видим птиц, но довольно редко встречаем мертвых птиц. И здесь сразу же такое, сразу возникает ощущение, что когда птица должна умереть, даже там образно там от старости, назовем это так, вот она летит-летит такая, ну все, смерть. И падает. И куда-нибудь там, я не знаю, в районе Алексеевской. Пам.
Угу.
Как это вот именно в городе? Там, ладно, может быть, в полях и лесах это как-то по-другому все происходит, а вот именно в городских пространствах?
Нет, везде происходит одинаково. Это дикая природа. Тут никто не погибает своей смерти.
Вообще если никогда? Это...
Ну, практически никогда. Очень, очень едва ли. То есть, если это мелкая птица, то она будет поймана хищником, и понятно дальше что. Если это крупный хищник, то в какой-то момент его ловкости не хватит, чтобы добывать себе пищу, и он просто ослабнет, заболеет и погибнет либо от голода, либо от какой-нибудь инфекции.
Но где-то же он должен лежать-то? Ну, то есть, и просто он где-то такой упал, и все.
Ну да, бывает, бывает.
Ну, вот, например, даже те же,
где-то просто лежит.
Где же голуби, например? У нас столько голубей. Нет же кладбища голубей.
Ага. Ну, хорошо. Значит, чтобы найти, давай сказать, тур по местам птичьих трупов. Значит, чтобы найти много птичьих трупов, надо, первое, встать рано утром и прогуляться. Прогуляться вдоль зданий с большими зеркальными фасадами. Гарантированно, особенно в весенний и осенний период, под этими зданиями тротуары будут усеяны мелкими птичками. Их горами сгребают, сметают дворники. Потому что наши высотки с огромными витражами, с огромными стеклами убивают просто какое-то колоссальное количество мелких. Значит, чтобы найти трупы голубей, надо подняться на чердаки, вот в это пространство между верхней квартирой и крышей, и там все будет просто завалено трупиками голубиными. Но также голубей активно утилизируют коршуны и те самые сокола, которые живут у нас в городе. Вот. А чтобы найти трупы хищных птиц, ну, это уже, конечно, все гораздо сложнее. Обычно хищная птица, если она уже стара, немощна, она начинает бороться за корм, пытаться отнимать еду у других, и за это, конечно же, охватывает, огребает, и часто ее просто убивают за то, что она наглая.
Ни у каких птиц, как минимум хищных, нет такого, как, насколько я знаю, у кошек, то, что они, когда чувствуют, что все, время пришло, они куда-то улетают, например, в специальное место умирать.
Нет, я про такое, честно, ничего не знаю. Я знаю, что птица, она, наоборот, она до последнего не выказывает никаких признаков слабости. То есть, потому что выказать признак слабости – это значит спровоцировать собственное убийство, да, так скажем, грубо так скажем. Птицы угасают в момент. То есть они стараются выглядеть сильными, здоровыми, когда уже ресурсов фактически не остается.
По поводу, в принципе, птиц в городе, у нас же кроме того, что птицы летают по городу, есть еще такие места, как зоопарки. И там кроме животных есть не самые популярные, скажем так, отделы зоопарков. Это, как это правильно называется, не знаю, клетки с птицами.
Птичники.
Ну, видимо, так, да.
Авиарии.
Окей, авиарии. И там такие клетки, как правило, довольно большие, особенно если птица крупная и хищная. И вот с этой точки зрения, насколько вообще комфортно птицам жить в таком пространстве, поскольку ну, мы все-таки знаем, что там она вряд ли умрет от того, что ее загасит какой-нибудь другой хищник. Потому что там она, ну, она выставлена на показ, и ей там особо сильно ничего не угрожает.
Ну да, то есть я не могу как бы сейчас за все зоопарки в России, в мире это все говорить. Но если мы говорим про зоопарк с хорошими условиями содержания, то птицы на самом деле, они те еще лентяи. Птица, когда она оказывается на халяве, на халявных харчах, да и не надо махать крыльями, чтобы выжить, она очень-очень радостно это воспринимает. То есть очень часто бывает так, что птицы даже улетать не хочет.
Ясно? Понятно.
Ну что, Лен, в принципе, мне кажется, мы задали уже все возможные вопросы. Спасибо тебе большое, что ответила на все мои детские, скажем так, вопросы насчет этих всех странных птиц, которых мы находим или не находим, кстати, в том числе. И я просто еще раз напомню, что у нас в гостях была Елена Шнайдер, полевой орнитолог, автор телеграм-канала «Экспедиционные картинки», который ведется с мая 2018 года. И в нем публикуются фото птиц, природы и тексты с описаниями экспедиций орнитологов. Лена, спасибо, что еще раз, что была на этом эпизоде вместе с нами.
Было очень прикольно.
Да. Да, мы тебе обязательно пришлем ссылочку на этот эпизод, конечно же. Вот, а это были Иван и Алиса. И по традиции мы заканчиваем наш эпизод музычкой. И сегодня музыка будет абсолютно не про птиц, абсолютно не привязана ни к какой теме, ни названием, ничем к этой теме. Но зато она классная. Это электронный дуэт Bad Zoo. И я не помню, как трек называется. Но как бы то ни было, птицам он вряд ли понравится. Ну все, всем пока.
Пока.
Thank you.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.